Глава 4. Пуаро приступает к расследованию. Деревенский коттедж, где остановились бельгийцы, находился неподалеку от парковых ворот. Сокращая путь в деревню, домочадцы обычно пользовались луговой тропинкой, а не петляющей автомобильной дорогой. И мне, естественно, кратчайший путь показался более привлекательным. Я уже подходил к воротам, когда мое внимание привлекла бегущая мне навстречу фигура. Это был мистер Инглторп. Где же он пропадал? Как, интересно, он объяснит свое отсутствие?
«Боже мой!» — вскричал он, заметив меня. «Какой кошмар! Моя бедная жена! Мне только что сообщили!»
«Где вы были?» — прервал я его.
«Вчера вечером мы засиделись у Денби. Закончили дела уже около часа ночи. Тогда я обнаружил, что все-таки забыл ключ. Мне не хотелось никого будить, и Денби предоставил мне диван».
«И откуда же вы узнали новость?»
«Уилкинс зашел к Денби и сообщил ему... Моя бедная Эмили, она была такой самоотверженной, такой великодушной и совершенно себя не щадила!»
Меня окатила волна отвращения. Как же виртуозно он умел лицемерить. «Я спешу», — сухо бросил я, с облегчением осознав, что он не поинтересовался. Какое же у меня спешное дело. Вскоре я уже стучался в дверь коттеджа Листуэйс. Не дождавшись никакой реакции, я сопроводил стук взволнованными возгласами. Окно на втором этаже осторожно приоткрылось, и оттуда выглянул сам Пуаро. Увидев меня, он издал удивленное восклицание. В нескольких словах я сообщил ему о случившейся трагедии и попросил его о помощи.
«Подождите, друг мой, сейчас я впущу вас, и вы посвятите меня в подробности дела, пока я буду одеваться».
Через пару минут он открыл дверь, и я проследовал за ним в его комнату. Устроившись в предложенном мне кресле, я пересказал ему всю историю, ничего не утаивая и не упуская ни малейшей, даже самой незначительной подробности. А он, между тем, с обычной тщательностью и сосредоточенностью совершал утренний туалет. Я сообщил в том числе о моем ночном пробуждении, о последних словах миссис Инглторп, об отсутствии дома ее мужа, их вчерашней ссоре и о подслушанном мной обрывке разговора между Мэри и ее свекровью. Упомянул даже более раннюю ссору миссис Инглторп с Эвелин Говард, высказавшей свои нелицеприятные подозрения. Вряд ли рассказ мой прозвучал так логично, как мне хотелось. Несколько раз я повторялся, а иногда мне приходилось вставлять забытые детали. Пуаро любезно улыбнулся, глянув на меня.
«Душа в смятении, не так ли? Не спешите, Монами. Вы слишком взволнованы, слишком потрясены, вполне естественно». Вскоре, успокоившись, мы выстроим все факты четко в надлежащей последовательности. Мы все изучим и отбросим несущественное. Все важное учтем, а пустяки...
Он застроил ангельскую мину и дунул, забавно раздув щеки.
Они улетучатся сами собой.
«Прекрасный план расследования, но как вы сумеете вычислить, что важно, а что нет?» — возразил я. «На мой взгляд, такое решение принять весьма сложно».
Пуаро энергично покачал головой. Он как раз с особым тщанием расчесывал свои щегольские усы. «Не так страшен черт. Увидим. Один факт указывает на другой, мы их связываем. Допустим, их связь логична. Чудесно, отлично. Можно двигаться дальше. Но, к примеру, очередной мелкий факт почему-то не согласуется с остальными. Вот это уже любопытно. Значит, чего-то не хватает. Какое-то звено выпало из цепи. Мы исследуем все нюансы, проводим поиски. И тот мелкий любопытный факт, возможно, пустяковая неучтенная мелкая деталь, встает на свое место».
Он торжествующе взмахнул рукой.
«И тогда он становится существенным, потрясающе важным».
«Да, возможно», — неуверенно протянул я.
«А!» — Пуаро так яростно погрозил мне пальцем, что я невольно спасовал. «Нельзя ничего упускать. Провал ждет детектива, который говорит, такой пустяк не имеет никакого значения. Он абсолютно не вяжется с остальными, забудем о нем».
Такой подход ведет к замешательству и путанице. В расследовании имеет значение любая мелочь. «Я понимаю. Так вы мне обычно и говорили. Потому-то я и пустился описывать все подробности этой истории, какими бы незначительными они мне ни казались».
«Да, я доволен вами. У вас отличная память, и вы достоверно представили мне все факты. О порядке, в коем вы изложили их, лучше умолчать. Честно говоря, он прискорбен. но я принимаю во внимание ваше расстройство. К этому обстоятельству я отношу и то, что вы упустили, и один крайне важный факт.
Какой же?
Вы не сообщили мне, хорошо ли миссис Инглторп ела вчера вечером.
Я удивленно уставился на него. Война, несомненно, повредила мыслительные способности моего славного друга. Разговаривая со мной, он продолжал тщательно чистить пиджак, и, казалось, это занятие полностью завладело его вниманием.
«Не припоминаю», — признался я, — «но, во всяком случае, мне непонятно».
«Неужели вам непонятно? Ведь ее вчерашний ужин имеет первостепенное значение».
«Решительно не понимая причин такой важности», — несколько раздраженно проворчал я. «Насколько я помню, ела она немного. Она пребывала в расстроенных чувствах, и у нее пропал аппетит. Вполне естественно, по-моему».
«Верно», — задумчиво произнес Пуаро. «Именно естественно».
Открыв ящик комода, он достал свой кожаный рабочий баульчик и повернулся ко мне.
«Итак, я готов. Мы отправимся в усадьбу и изучим факты на месте. Простите, мой друг, вы одевались в спешке и криво завязали галстук. Позвольте, я поправлю».
Не дожидаясь моего разрешения, он ловко перевязал его, сделав идеальный узел.
Вот так, готово. Итак, не пора ли нам тронуться в путь?
Быстро оставив позади деревенскую улочку, мы вошли в ворота усадьбы. Пуаро немного помедлил, окинул печальным взглядом прекрасный большой парк, еще поблескивающий каплями утренней росы.
Какая красота, дивная красота! И, увы, несчастные ее владельцы охвачены скорбью, потрясены горем.
Изрек он, проницательно глядя на меня. Я почувствовал, что невольно покраснел под его долгим пристальным взглядом. Охвачены ли на самом деле скорбью здешние семейства? Глубоко ли они скорбят о смерти миссис Инглторп? Я вдруг осознал, что атмосфере этого дома не хватало эмоциональной искренности. Покойница не обладала даром внушения любви. Ее кончина стала мучительным потрясением, однако никто не будет убиваться и посыпать голову пеплом. Пуаро, похоже, прочел мои мысли и печально кивнул.
«Да, вы правы», — заметил он, — «и не только потому, что они не связаны кровными узами. Она окружала братьев Кавендиш щедрой заботой, но все-таки оставалась для них не родной матерью. Кровное родство, разумеется, имеет важнейшее значение. Не забывайте, оно сказывается на уровне подсознания».
«Пуаро», — сказал я, — «мне хотелось бы, чтобы объяснили, почему вам так приспичило узнать, хорошо ли миссис Инглторп вчера отужинала. Я все раздумываю над вашими словами, но хоть убейте. Не могу понять, какое это имеет значение».
Мы двинулись по аллее, и, помолчав немного, он, наконец, сказал.
«Ну что ж, я согласен дать пояснение. Хотя, как вам известно, не в моих привычках объяснять что-то до завершения расследования. На данный момент предполагается, что миссис Инглторп умерла от отравления стрихнином, вероятно, подсыпанным в ее кофе».
«Вероятно?
Итак, в какое время подали кофе?»
«Около 8 часов».
«Следовательно, она выпила его до 8:30, то есть, очевидно, не намного позже. Далее, стрихнин, несомненно, является быстродействующим ядом. Его воздействие сказывается очень скоро, вероятно, в течение часа. Однако в случае миссис Инглторп симптомы отравления не проявляли себя почти до 5 часов утра, то есть порядка 9 часов. Однако плотный ужин, вскоре после которого человек принял яд, существенно замедляет процесс действия отравы, хотя вряд ли так надолго. Тем не менее, возможно, этот факт надо учесть». «Но, согласно вашим воспоминаниям, она мало ела за ужином, и все-таки симптомы отравления не проявились почти до утра. Вот что является подозрительным, друг мой. После вскрытия дело может проясниться. Но пока надо просто помнить об этой странности».
Мы подошли к дому. Навстречу нам вышел Джон. Он выглядел усталым и осунувшимся.
«Чудовищная история, мсье Пуаро», — сказал он. «Гастинг сообщил вам, что нам не хотелось бы никакой преждевременной скандальной огласки».
«Я всецело понимаю и поддерживаю вас в данном вопросе».
«Да, тем более, что пока у нас есть одни подозрения, никаких определенных фактов».
«Совершенно верно. Главное — соблюдать разумную осмотрительность».
Джон повернулся ко мне, достал портсигар и, прикуривая сигарету, спросил.
«Вы же в курсе, что вернулся наш пропащий Инглторп?»
«Да, я встретил его». Джон отбросил спичку на ближайшую клумбу, и его небрежность явно пришлась не по душе аккуратному Пуаро. Он нашел обгоревшую спичку и аккуратно закопал ее.
«Чертовски трудно понять, как теперь вести себя с ним?»
«Но эта трудность быстро разрешится», — успокоил его бельгиец. Джон явно удивился, не вполне понимая последствия этих загадочных слов. «Он вручил мне два ключа, переданных ему доктором Бауэрштайном.
Покажите мсье Пуаро все, что он захочет увидеть».
«Так эти комнаты заперты?» — спросил бельгиец.
Доктор Бауэрштайн счел это целесообразным.
«Значит, у него не возникло никаких сомнений», — задумчиво кивнув, пробурчал Пуаро. «Что ж, это упрощает нам дело». Мы вместе поднялись в комнату, где произошла трагедия. Пуаро запер дверь изнутри и приступил к доскональному осмотру места преступления. Его взгляд с живостью кузнечика перепрыгивал с предмета на предмет. Боясь уничтожить улики, я остался возле двери. Пуаро, однако, оценил мою предусмотрительность по-своему. «Что это вы там застыли, друг мой?» — воскликнул он и с запинкой прибавил. «Как это у вас говорится? Ах да, как баран перед новыми воротами». Я пояснил, что боюсь уничтожить какие-то следы.
«Следы?
Вот еще выдумки. В этой комнате уже побывала целая армия. Чьи же следы нам могут быть полезны? Нет, шидите сюда и помогите моим поискам. Я оставлю пока здесь за ненадобностью свой баульчик». Он поставил его на круглый столик возле окна, но, как выяснилось, поступил опрометчиво. Столешница накренилась, и баул свалился на пол.
«Ну и стол!» — взмутился Пуаро. «Увы, друг мой, можно жить в роскошном доме, не имея, однако, при этом приличной мебели».
После этой печальной сентенции маленький бельгиец возобновил поиски. Какое-то время он с интересом разглядывал на бюро пурпурный бювар с изящным ключом в замке. Вытащив ключ из замка, предложил его мне для осмотра. Я не увидел в нем, честно говоря, ничего особенного. Типичный ключ от американского замка и Йейла с пропущенной через головку проволочкой. Далее Пуаро обследовал коробку взломанной нами двери, убедившись, что она действительно была заперта на щеколду, а затем перешел к двери, ведущей в комнату Синтии. Щеколда этой двери, как я и говорил, тоже была задвинута. Тем не менее, Пуаро решил проверить задвижку и несколько раз открыл и закрыл ее, причем старался проделать это совершенно бесшумно. Но что-то в этой самой щеколде, похоже, привлекло его внимание. Тщательно осмотрев задвижку, он ловко извлек из своего баульчика изящный пинцет, снял с засова какие-то волоски и запечатал их в пакетик. На комоде стоял поднос со спиртовкой и установленным на ней ковшиком. В ковшике еще осталось немного темной жидкости, а рядом стояла чашка с блюдцем, из которой что-то пили. Удивительно, как я мог быть столь невнимательным, чтобы не заметить их раньше. Ведь, вероятно, там обнаружится важная улика. Пуаро слегка коснулся пальцем остатков жидкости и осторожно попробовал ее. «Какао», — поморщившись, сообщил он. «С добавлением, по-моему, рома». После чего его внимание привлекли осколки на полу возле перевернутого прикроватного столика. Помимо мелких осколков кофейной чашки, на полу еще валялись детали настольной лампы, спички, несколько книжек и связка ключей. «Странно», — пробормотал Пуаро.
«Честно говоря», — хмыкнув, возразил я, — «ничего странного я тут не вижу».
«Неужели? Обратите внимание на светильник. Его ламповое стекло раскололось всего на две части, и они лежат так же, как упали. Но кофейная чашка почему-то разбилась в мелкие дребезги».
«Что ж, допустим, — вяло предположил я, — кто-то случайно раздавил осколки».
«Именно», — загадочно произнес Пуаро, — «кто-то раздавил осколки». Он поднялся с колен, медленно подошел к каминной полке и, рассеянно разглядывая безделушки, начал выстраивать их в строгой симметрии. Так Пуаро обычно поступал в моменты волнения. «Монами», — наконец, повернувшись ко мне, заявил он, — «кто-то раздавил осколки чашки, раздавил специально, либо потому что в нее добавили стрихнин, либо, что гораздо существеннее, потому что там не было никакого стрихнина».
Я предпочел промолчать. Вывод Пуаро привел меня в замешательство, но я понимал, что бесполезно добиваться от него объяснений.
Задумчиво помедлив, он, наконец, оживился и продолжил свои поиски. Поднял с пола связку ключей, повертел их в руках и, наконец, выбрав самый блестящий и отполированный ключ, попытался вставить его в замочек бювара. Ключ подошел, и Пуаро открыл бювар, но после легкого колебания закрыл и опять запер его. А связку ключей, наряду с тем ключом, что изначально находился в замке бювара, спрятал себе в карман. «Я не имею права смотреть эти бумаги. Но это надо будет сделать незамедлительно». Далее Пуаро тщательно изучил содержимое шкафчика над умывальником. Направляясь к расположенному в левой стороне окну, он вдруг остановился и начал с особой пристальностью разглядывать округлое пятно, еле заметное на поверхности темно-коричневого ковра. Опустившись на колени, бельгиец дотошно изучил пятно, даже принюхался к его запаху. В итоге он налил немного какао в пробирку и тщательно закрыл ее пробкой. Спрятав пробирку в специальное отделение баула, извлек оттуда записную книжечку и произнес, быстро строча в ней что-то: «Итак, мы обнаружили в этой комнате 6 интересных находок. Могу их перечислить, если вы не против?» «Ни в коей мере», — поспешно ответил я. «Тогда прекрасно. Во-первых, раздавленная в пыль кофейная чашка. Во-вторых, бювар с ключом в замке. В-третьих, пятно на ковре». «Но оно ведь могло появиться гораздо раньше», — вставил я. «Отнюдь. Пятно еще немного влажное и пахнет кофе. В-четвертых, обрывки темно-зеленой ткани. Всего пара ниточек, но цвет легко определяется». «Ага», — воскликнул я, — «так вот, что вы спрятали в пакетик». «Да. Хотя если эти нитки из платья самой мисс Инглторп, то вряд ли они представляют для нас интерес. Поживем — увидим». «Пятая находка опять же представлена на полу», — выразительным жестом он показал на брызги свечного сала на ковре возле бюро. «Их, наверное, оставили вчера. Иначе усердная горничная уже избавилась бы от них с помощью промокательной бумаги и горячего утюга. Однажды также пострадала одна из моих лучших шляп. Впрочем, не будем отвлекаться. Вполне вероятно, ковер случайно закапали прошедшей ночью. Все мы пребывали в жутком волнении. Или миссис Инглторп сама могла запачкать свечой ковер». «Вы принесли сюда только одну свечу?» «Да. Подсвечник держал Лоуренс Кавендиш, и он жутко разволновался. Мне показалось, что он увидел вон там, — я показал на каминную полку, — нечто столь ужасное, что буквально оцепенел». «Интересно», — быстро произнес Пуаро. «Да, это наводит на некоторые размышления». Его взгляд скользнул по стене над камином. «Однако ту здоровенную кляксу оставила не его свеча, поскольку, как вы видите, пятно там от белой свечи. А мсье Лоуренс любезно оставил нам на туалетном столике свою розовую свечу. С другой стороны, в спальне миссис Инглторп вообще нет подсвечников, только настольная лампа». «Понятно», — промямлил я. «И какой вы делаете вывод?» Но мой друг отделался лишь досадным ответом, побуждая меня использовать мои собственные умственные способности. «И какова же 6-я находка?» — поинтересовался я. «Вероятно, проба какао». «Нет», — задумчиво произнес Пуаро. «Я мог бы включить ее в нашу интересную 6-ку, но передумал». «Нет. 6-ю находку я позволю себе пока не оглашать». Он пробежал взглядом по спальне. «Полагаю, нам здесь больше нечего делать, разве что...» Он склонился к камину и начал пристально разглядывать пепел в топке. «Да, огонь сделал свое дело, уничтожил бумагу. Но случайно могло... Давайте-ка посмотрим». Ловко опустившись на четвереньки, он начал разбирать кусочки пепла, с величайшей осторожностью выкладывая их на край решетки. Внезапно он тихо ахнул. «Пинцет, Гастингс». Я быстро передал ему инструмент, и он искусно извлек из топки полуобгоревший кусочек бумаги. «Смотрите, друг мой!» — вскричал он. «Что вы думаете об этом?» Я тщательно изучил клочок. Он явно имел отношение к какому-то документу. Да, тут стоит поломать голову. Клочок был довольно толстым, резко отличавшимся от тонкой почтовой бумаги. И вдруг меня осенило. «Пуаро!» — вскричал я. «Это же остаток завещания!» «Именно так». Я подозрительно глянул на него. «Разве вы не удивлены?» «Нисколько», — серьезно ответил он. «Как раз этого я и ожидал». Получив от меня драгоценную находку, Пуаро уложил ее в пакетик с присущей ему по жизни методичностью и аккуратностью. Вихрь вопросов закружился в моей голове. Что это за таинственное завещание? Кто мог уничтожить его? Человек, заляпавший ковер белым стеарином? Очевидно, но как он проник в спальню? Ведь все двери были заперты изнутри. «Итак, друг мой», — оживленно произнес Пуаро, — «уходим отсюда? Мне нужно бы задать несколько вопросов горничной. Если не ошибаюсь, ее зовут Доркас». Мы вышли через комнату Альфреда Инглторпа, и Пуаро задержался там для быстрого, но вполне всеобъемлющего осмотра. Выйдя в коридор, мы заперли его комнату так же, как заперли до этого спальню миссис Инглторп. Я проводил Пуаро на первый этаж в будуар, который он выразил желание осмотреть, а сам отправился на поиски Доркас. Однако, вернувшись с ней, я обнаружил, что в будуаре уже никого нет. «Пуаро!» — воскликнул я. «Где же вы?» «Я здесь, друг мой!» Его голос доносился из-за застекленных дверей, выходящих в сад. Бельгиец стоял там перед цветником с разнообразными ухоженными клумбами, очевидно преисполненный восхищения.
«Восхитительно!» — проворковал он. «Восхитительно! Какая симметрия! Взгляните нам на тот полумесяц, на эти ромбы. Их точные формы радуют глаз. И расстояние между посадками также идеально. Полагаю, цветы высадили тут совсем недавно».
«Да, по-моему, их высаживали вчера днем. Но возвращайтесь к нам, я привел Доркас».
«Хорошо, хорошо. Не сердитесь, что я позволил себе немного полюбоваться такой красотой.
Все в порядке, но у нас есть еще более важные дела».
«Почему же вы решили, что наши прекрасные бегонии менее важны?»
Я молча пожал плечами. Когда он пребывал в таком настроении, спорить с ним не имело смысла.
«Так вы не согласны?» «Напрасно. Иногда цветы могут многое рассказать. Итак, приступим к разговору с нашей славной Доркас».
Горничная стояла в будуаре, скрестив на груди руки. Белоснежная форменная шапочка покрывала ее волнистые седые волосы, уложенные в строгую прическу. Она являла собой чопорный образец преданной и добропорядочной служанки. Поначалу Доркас отнеслась к Пуаро с подозрением, но он быстро сумел завоевать ее расположение.
«Прошу вас, мадемуазель, присаживайтесь», — предложил он, подвигая к ней стул. «Благодарю, сэр. Если не ошибаюсь, вы служили у миссис Инглторп много лет». 10 лет, сэр. Долгий срок для столь безупречной службы. Вероятно, вы сильно привязались к ней. Она была очень добра ко мне, сэр. Тогда, надеюсь, вас не затруднит ответить на несколько интересующих меня вопросов. Разумеется, я веду расследование с полного одобрения мистера Кавендиша. Да, конечно, сэр.
Итак, для начала меня волнуют некоторые события вчерашнего дня. Насколько мне известно, вашу хозяйку вчера расстроила какая-то ссора.
— Да, сэр, ну не знаю, уместно ли мне...
Доркас нерешительно умолкла.
— Любезная Доркас,
— проницательно взглянув на служанку, с убедительной мягкостью произнес Пуаро.
— Мне необходимо как можно полнее разобраться в ситуации, узнать все в мельчайших деталях. Даже не думайте о том, что вы выдаете хозяйские секреты. Ваша хозяйка умерла. И нужно выяснить все подробности, если мы хотим отомстить за нее. Ничто уже не вернет ее к жизни, но у нас есть надежда. Если произошло убийство, отдать виновного в руки правосудия.
Воистину так, — горячо поддержала его Доркас.
Ладно, не называя имен, могу сказать, что есть в этом доме один тип, которого мы все терпеть не можем. В злосчастный день, сэр, этот грешный проходимец переступил порог нашего дома.
Пуаро дал выплеснуться ее негодованию и спросил, вновь переходя на деловой тон.
— Так что вам известно о вчерашней ссоре? Во-первых, как вы узнали о ней?
— В общем, сэр, вчера мне случилось проходить через холл.
— В какое время?
— Не могу сказать точно, сэр, но до чая было еще далеко. Может, 4 часа или чуток позже. — Значит, сэр, как я и говорила, мне случилось проходить по холлу. Тогда-то я и услышала голоса, очень громкие и сердитые голоса. Я вовсе не собиралась подслушивать, но, в общем, я невольно остановилась. Дверь в будуар была закрыта, но я узнала резкий громкий голос хозяйки и вполне четко услышала, что она говорила: «Вы лгали, вы беспардонно обманывали меня». Мне не удалось разобрать, что именно ответил мистер Инглторп. Он говорил гораздо тише, но она возмущенно ответила ему: «Как вы смеете? Я содержала вас, кормила и одевала, вы обязаны мне всем». И вот как вы отблагодарили меня, навлекли позор на наше имя. И опять я не расслышала его ответа, а она продолжила: «Ваши оправдания ничего не изменят. Мне вполне понятно, как я должна поступить. Все же решено. Не думайте, что меня остановит боязнь огласки или семейного скандала». Потом мне показалось, что они направились к двери, и я поспешила удалиться.
— А вы уверены, что узнали голос мистера Инглторпа?
— Ну да, сэр, кто же еще там мог быть?
— Хорошо. И что же произошло потом?
Позднее я вернулась в холл, но все уже успокоилось. В 5 часов миссис Инглторп вызвала меня колокольчиком и велела принести чашку чая, только чая, без сэндвичей, к ней в будуар. Хозяйка выглядела ужасно, огорченной и побледневшей. «Доркас», — сказала она, — «я пережила страшное потрясение». «Очень жаль, мэм», — ответила я. «Надеюсь, после чашки ароматного горячего чая, мэм, вы почувствуете себя лучше». Она держала в руке какую-то бумагу, не знаю, то ли письмо, то ли какой-то документ. Но лист был исписан, и она читала его с таким видом, словно не могла поверить написанному. Но, точно забыв, что я еще в комнате, она прошептала: «Всего несколько слов, а мой мир перевернулся». А потом и говорит мне: «Никогда не верьте мужчинам, Доркас, они недостойны этого». Быстро удалившись, я принесла ей чашку горячего крепкого чая, и она поблагодарила меня, сказав, что хороший чай, наверное, поможет ей успокоиться. А потом вдруг и говорит: «Ох, Доркас, не представляю, что мне теперь делать. Скандал между супругами чреват громадными неприятностями. Я предпочла бы по возможности избежать огласки». Но в тот момент к нам присоединилась миссис Кавендиш, поэтому хозяйка больше ничего не сказала.
А то письмо или документ все еще оставался у нее в руках?
— Да, сэр.
— Как вы думаете, что она могла с ним сделать потом?
— Ну, трудно сказать, сэр. Может, убрала его в свой пурпурный бювар?
— Там она обычно хранила важные бумаги.
— Да, сэр. Она приносила его в будуар каждое утро и забирала в спальню по вечерам.
— Когда она потеряла ключ от бювара?
«Ой, она хватилась его вчера перед обедом, сэр, и попросила меня постараться отыскать его. Ее очень огорчила эта потеря».
«Но у нее ведь имелся запасной ключ».
«Ну да, сэр». Доркас взирала на него с большим любопытством.
«Так же, как и я, честно говоря. Как он узнал о потерянном ключе?» «Не удивляйтесь, Доркас», — с улыбкой заметил Пуаро. «У меня профессиональная проницательность. Не этот ключ потерялся». Он извлек из кармана ключ, вынутый из бювара в спальне миссис Инглторп. От удивления у Доркас глаза полезли на лоб.
«Именно этот, сэр, точно. А где же вы нашли его? Я ведь повсюду искала».
«А, вы видите ли, сегодня он оказался совсем не в том месте, где был вчера. Теперь перейдем к другому вопросу. Есть ли в гардеробе вашей хозяйки темно-зеленое платье?»
Доркас, видимо, поразил столь неожиданный вопрос.
«Нет, сэр».
«Вы уверены?»
«О, да, сэр».
«А у кого в доме есть зеленое платье?»
«У мисс Синтии, по-моему. Я видела зеленое вечернее платье», — подумав, ответила Доркас.
«Светлое или темное?»
«Светло-зеленое, сэр. Вроде его называли шифоновым».
«Понятно, но это не то, что мне нужно». «А у кого-нибудь еще есть какая-то зеленая одежда?»
«Нет, сэр, не припомню, чтобы видела нечто подобное».
Пуаро не выказал никакого разочарования. Лицо его оставалось бесстрастным. «Ладно, забудем пока этот вопрос и пойдем дальше. Есть у вас какие-то причины полагать, что ваша хозяйка вчера вечером приняла снотворное?»
«Только не вчера, сэр. Я знаю, что вчера она никаких порошков не принимала».
«И почему же вы так уверены?»
«Потому что в аптечке они закончились. Она взяла последний порошок из коробочки 2 дня тому назад и пока не успела заказать новые».
«Вы абсолютно уверены в этом?»
«Определенно, сэр».
«Тогда ситуация проясняется. Кстати, ваша хозяйка не просила вас вчера подписать что-нибудь?»
«Подписать документ? Нет, сэр».
Вернувшись в дом вчера к вечеру, мистер Гастингс и мистер Лоуренс обнаружили, что ваша хозяйка пишет письма. Полагаю, у вас нет никаких идей по поводу того, кому они могли быть адресованы?
К сожалению, нет, сэр. Вчера я уходила в гости. Возможно, Энни могла бы что-то подсказать вам, хотя она весьма легкомысленна. Даже чашки не помыла после вчерашнего вечернего кофе. Такое с ней бывает, если я не проверю, все ли в порядке.
Пуаро всплеснул руками. «А раз уж так случилось, то я прошу вас, Доркас, оставьте их еще ненадолго грязными. Мне необходимо осмотреть их».
«Хорошо, сэр».
«А когда вы ушли вчера вечером?»
«После чая. Около 6 часов, сэр».
«Благодарю вас, Доркас. Это все, о чем я хотел спросить вас».
Бельгиец встал и подошел к окну. «Меня восхитил ваш цветник с клумбами. Кстати, много ли садовников трудится в усадьбе?»
«Только 3, сэр. Раньше до войны было 5. Тогда сад содержался по высшему классу. Вот поглядели бы вы на него тогда, сэр. Красота была неземная. А теперь только старина Мэннинг да молодой Уильям и еще одна новомодная садовница в штанах и прочих экстравагантных нарядах. Прости, Господи, ну и времена настали».
«Ничего, Доркас, хорошие времена еще вернутся. По крайней мере, мы надеемся на это. А сейчас, будьте добры, пришлите ко мне Энни».
«Конечно, сэр, спасибо, сэр».
«Как вы узнали, что миссис Инглторп принимала снотворное?» — с оживленным интересом спросил я, когда Доркас покинула будуар. «И о потерянном и запасном ключах?»
«Давайте разберемся с вашими вопросами по очереди».
Пуаро вдруг показал мне картонную коробочку, в каких аптекари обычно продают порошки. «Где вы нашли ее?»
«В шкафчике над умывальником в спальне миссис Инглторп. Эта коробочка проходила в моем списке под номером 6.
«Но, полагаю, она не имеет особого значения, раз последний порошок оттуда взяли 2 дня тому назад?»
«Возможно, и не имеет. Ну, а разве вы не заметили ничего странного в этой коробочке?»
«Нет, ничего особенного», — признался я, внимательно осмотрев ее.
«Обратите внимание на этикетку».
Я задумчиво прочел предписание. «Для миссис Инглторп при необходимости принимать по 1 порошку перед сном. Не вижу ничего необычного».
«Вас не удивил тот факт, что там нет имени аптекаря?»
«А!» — воскликнул я. «Конечно, вот в чем странность».
«Да. Разве вы встречали когда-либо аптекаря, посылающего своим заказчикам такие коробочки с этикетками без подписи?»
«Нет, такие мне не попадались». Я воодушевился, но Пуаро охладил мой пыл, добавив:
«Однако объяснение может быть элементарным. Поэтому не обольщайтесь, друг мой».
Громкий скрип половиц свидетельствовал о приближении Энни, поэтому у меня не осталось времени на возражение. Энни, миловидную рослую девицу, явно взволновала случившаяся в доме трагедия, однако к ее возбуждению примешивалось легкое злорадство. Пуаро сразу приступил к допросу, взяв резкий деловой тон.
«Я послал за вами, Энни, полагаю, что вы сможете рассказать мне кое-что о письмах, которые написала вчера миссис Инглторп. Сколько писем она написала? И, возможно, вы сообщите мне имена и адреса».
Энни погрузилась в воспоминания.
4 письма, сэр. 1 предназначалось для мисс Говард, а 2 для мистера Уэллса, адвоката. Хотя не помню, кому она писала другие 2 письма, сэр. Ах да, на 3-м письме вроде бы стояло имя мистера Росса, нашего поставщика продуктов из Тадминстера. А вот про последнее ничего не помню».
«Подумайте», — настаивал Пуаро. Энни морщила лоб, тщетно стараясь пробудить свою девичью память.
«Мне очень жаль, сэр, но больше ничего не удается вспомнить. По-моему, я вообще не видела его».
«Это не так важно», — успокоил ее бельгиец, не выдав ни малейшего разочарования.
«Теперь мне нужно спросить вас еще кое о чем. В спальне миссис Инглторп находится ковшик с остатками какао. Он появлялся там каждый вечер?» «Да, сэр. Какао каждый вечер приносили к ней в спальню, и она сама подогревала ее ночью, когда ей вдруг вступало в голову такое желание».
«Из чего готовили напиток? Просто из какао?»
«В общем, сэр, его сдабривали чайной ложкой сахара и 2 чайными ложками рома».
«И кто приносил ковшик в ее комнату?»
«Я, сэр».
«Всегда только вы?»
«Да, сэр».
«Какое время?»
«Обычно, когда заходила задернуть шторы, сэр».
«Вы поднимались к ней с ковшиком прямо из кухни?»
«Нет, сэр. На газовой плите у нас не слишком много конфорок, поэтому кухарка готовила напиток заранее, перед тем, как поставить овощное рагу для ужина.
Сначала я обычно брала поднос с ковшиком и ставила его на стол возле вращающейся двери, а позже забирала и уже относила к ней в спальню.
Вращающаяся дверь ведет в левое крыло дома.
Точно, сэр.
А тот стол находится снаружи или за дверью на людской стороне?
Снаружи, сэр.
И в какое время вы выставили туда напиток вчера вечером?
А, по-моему, сэр, примерно в 7:45.
А когда перенесли его в спальню, миссис Инглторп?
Ну, когда отправилась закрывать окна, сэр, 8:00. Еще при мне миссис Инглторп тоже пришла в спальню.
Значит, с 7:45 до 8:00 напиток стоял на раздаточном столе около двери в левое крыло.
Да, сэр.
Лицо Энни становилось все краснее, и вдруг она не выдержала и крикнула.
И если кто-то сыпанул туда соли, сэр, то я не виновата. Я никогда не оставляла солонку рядом с ее ковшиком.
«Почему вдруг вы подумали, что в напитке могла оказаться соль?» — спросил Пуаро.
«Да уж, сэр, заметила потом эту соль на подносе».
«Вы заметили соль на вашем подносе?»
«Ну да, обычная крупная поваренная соль. Сначала-то я не видела ее, но когда забирала поднос со стола, чтобы идти в спальню хозяйки, то сразу и увидела. Может, следовало унести поднос обратно на кухню и попросить кухарку сделать новый напиток, но из-за того, что Доркас ушла, я торопилась и понадеялась, что соль просыпали только на поднос, а напиток ничего не попало. В общем, я просто смахнула соль передником и понесла поднос наверх».
Мне с огромным трудом удавалось сдерживать волнение. Сама того не сознавая, Энни предоставила нам важную улику. Как бы она изумилась, если бы узнала, что ее крупная поваренная соль оказалась стрихнином, одним из самых смертельных ядов, известных человечеству. Но меня также изумило спокойствие Пуаро. Его сдержанность была поразительна. Я с нетерпением ждал его следующего вопроса, но он разочаровал меня.
Когда вы пришли в спальню, миссис Инглторп, закрыта ли была дверь в комнату мисс Синтии? О, ну да, сэр, она обычно всегда закрыта, ее никогда и не открывали.
А дверь в комнату мистера Инглторпа, вы заметили, что она тоже была закрыта? Энни нерешительно помолчала.
Не могу сказать наверняка, сэр, она, в принципе, тоже запиралась, но не знаю, была ли заперта вчера вечером.
«А заперла ли миссис Инглторп дверь за вами, когда вы ушли из спальни?»
«Нет, сэр. Видимо, она заперлась позднее. На ночь-то она обычно запиралась, то есть я имею в виду запирала дверь в коридор.
А когда вы вчера убирали в ее спальне, не заметили на ковре большого стеаринового пятна?»
«Пятна от свечки? О, нет, сэр. Миссис Инглторп вообще не пользуется свечами, только настольной лампой».
«Значит, если бы на ковре осталось такое пятно, то вы полагаете, что обязательно заметили бы его?»
«Конечно, сэр, уж я бы наверняка вывела его горячим утюгом через промокательную бумагу».
Далее Пуаро повторил вопрос, который уже задавал Доркас.
«А ваша хозяйка когда-нибудь носила зеленое платье?» «Нет, сэр».
«А может быть, у нее имелась накидка или плащ, или... как это вы называете... спортивная куртка такого цвета?»
«Ничего зеленого, сэр».
«И никто в доме не носил ничего зеленого?»
«Нет, сэр», —
немного подумав, ответила Энни.
«Вы уверены?» «Вполне уверена».
«Бьен, это все, что мне хотелось у вас узнать. Большое вам спасибо, мадемуазель». С нервным смешком Энни развернулась и, скрипя половицами, удалилась. Наконец, мое сдерживаемое волнение прорвалось. «Пуаро!» — воскликнул я. «Поздравляю вас! Какое потрясающее раскрытие!»
«Что вы имеете в виду под потрясающим раскрытием?»
«Бросьте, отравили ведь вовсе не кофе, а какао! Это же все объясняет!» «Естественно, он не оказал воздействия почти до утра, поскольку она выпила его только посреди ночи!»
«Так вы полагаете, что в какао...» «Заметьте, Гастингс, именно в какао подсыпали стрихнин?»
«Ну, конечно! Чем же еще могла оказаться та соль на подносе?»
«Возможно, обычной солью», — невозмутимо ответил Пуаро.
Я раздраженно пожал плечами. Раз уж он предпочитал во всем сомневаться, то его не переспоришь. И вдруг уже не в первый раз мне пришла в голову мысль о том, как постарел бедняга Пуаро. Втайне я даже подумал, как мне повезло, что я успел пообщаться с ним в то время, когда его ум еще славился блестящей проницательностью и восприимчивостью. Бельгиец наблюдал за мной, спокойно поблескивая глазами.
Вы не согласны со мной, Монами.
Дорогой Пуаро, — сухо ответил я, — не мне навязывать вам свое мнение. Вы имеете право видеть все по-своему, так же, как и я.
Превосходное замечание, — подхватил Пуаро, проворно поднимаясь с кресла. Итак, видимо, в этой комнате нам больше делать нечего. Кстати, чья это конторка там в углу?
Мистера Инглторпа.
Вот как.
Он попытался открыть выдвижную крышку.
Заперта. Но, возможно, нам поможет один из ключей связки миссис Инглторп.
Испробовав несколько разных ключей, он с опытным видом повертел каждым в замочной скважине и в итоге издал довольный возглас.
Вуаля! Ключ, конечно, не совсем тот, но в крайнем случае и он открывает этот замок.
Подняв крышку бюро, Пуаро мельком глянул на аккуратно сложенные бумаги. К моему удивлению, он не стал изучать их, а просто одобрительно хмыкнул и опять закрыл крышку.
«Положительно, этот мистер Инглторп весьма методичный человек», — заключил он.
Определение «методичный человек», по оценке Пуаро, являлось высшей похвалой, какой мог от него дождаться любой из индивидуумов. Мне опять показалось, что друг мой уже не тот, когда он вдруг бессвязно бросил.
В его конторке не оказалось никаких почтовых марок. Но ведь они могли быть там, верно, Монами? Могли быть? Да.
Его блуждающий взгляд прошелся по комнате.
Этот будуар ничего нам больше не скажет. Не слишком продуктивно, всего лишь одна находка.
Он вытащил из своего кармана помятый конверт и вручил его мне. Это оказался весьма любопытный документ. Простой грязноватый старый конверт с какими-то, очевидно, случайно нацарапанными словами.
К делу приложили его копию. В английском языке слово «possessed» имеет два значения. Первое — «владеющий», второе — «одержимый». Таким образом, надпись на конверте можно перевести как «владею», «он владеет» или как «я одержима», «он одержим».